Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Клоун – это не девушка, это как бы существо, скажем, бесполое. А в цирке главное – трюк и манеж.
В этом выпуске передача «Клоуны о себе».
Я не очень симпатичен, тем более некрасивый. И вот я выхожу в манеж, и когда я смотрел на зрителя, одни так на меня смотрели удивительно, несуразный какой-то, скептически относился, а поворачивался в другую сторону. Там начинали немного смеяться, я заводил так. А потом я на этих людей смотрел, когда я уходил с манежа, вот здесь я получал удовольствие. Я вас все равно на свою сторону. Это было счастье.
«Клоуны о себе» во второй части. Начнем же с другой темы. Рига. Русский профиль. Профиль современный и литературный, поскольку в передаче участвуют рижские литераторы. Мой первый собеседник – писатель Андрей Левкин. В российском литературном пространстве он прославился в конце 80-х – начале 90-х как редактор рижского журнала «Родник», печатавшего остросовременную прозу, поэзию и эссеистику. В критических статьях о нем пишут как об одном из лидеров современной русской прозы. Удостоен премии имени Андрея Белого. В 1998 году переехал из Риги в Москву. В 2016 году вернулся в родную Ригу. Наш разговор начался с вопроса об образе Риги.
Если вы летом окажетесь как-нибудь в Риге, там есть такая штука. И в плохие сезоны, в дождливые, холодные, а летом особенно, все ходят по городу местные, как по своей квартире, в чем угодно совершенно. Что-то не предполагает каких-то рефлексий. Ты в этом живешь и все.
Не каждый писатель ассоциируется со своим городом. Но, тем не менее, есть Джойс и Дублин, есть Кавафис и Даррелл и Александрия, есть Бабель и Одесса. Я сейчас не говорю, кто великий, кто менее великий и так далее. Но, тем не менее, вот есть писатели, у которых сложились отношения с городом как с образом. Для вас Рига стала образом?
Она, что ли, как-то структурно определила очень сильно, потому что город, на самом деле, громадный. Если он невысокий, он сильно раскинут, тут много воды, но он очень большой. И в нем стыкуются совершенно разные части. Вот тут идет 6-й трамвай. Он выходит из старого города практически. Это 13 век, да? Он едет через валы бывшие, где сейчас канал. Это уже где-нибудь 17-й. Он переезжает в буржуазную часть. Потом 19 век. Потом начинается 20 век, окружная железная дорога, условно окружная всякая промзона. Дальше начинается частная застройка. Это 20-30-й. Дальше будет лес. А дальше будет новый район, это будет уже там 60-е, 70-е. То есть практически человек, каждый, кто живет вот на юге, допустим, он едет на работу в центр, он проезжает всю историю города. Оно у него просто вот фактурно по остановкам транспорта. Когда это происходит регулярно, ну, наверное, это как-то само собой откладывается. А если ты работаешь во всем этом... А у меня что? У меня, собственно, все письмо, интонация взята от одного близкого человека. И вот эта структурность, которую мне сделала Рига. А потом я к городам стал так же относиться, потому что города описывать неинтересно. Просто бывают некоторые города, в которых можно поместить то, о чем ты думаешь. Скажем, вот Петербург у меня был в 80-е-90-е. Там один строй мысли, один какой-то тип сознания, для которого мне был нужен Петербург. Потом в Вену. Я попал в Вену, это была совершенно другая история, тоже классная. Они дают эту структуру в некоторых случаях. А вот образ... Это другое дело. Вот где мы сейчас находимся? Мы находимся в отеле «Юстус» на улице Ялмеева. Вообще, в этом доме когда-то был... Отель потом сделали. В 80-е в нем был музей, не музей, центр кинодокументалистики. Вот Герцфранд, вот Подникс, это вот все здесь было, у них была внизу эта тусовочка. Но дело не в этом. Это улица Ялмеева. Напротив дом, из которого выкидывался Плейшнер. Вы живете рядом с цветочником, да? Два шага дальше... Будет дом Холмса, потому что это еще и Бейкер-стрит. Это все снималось просто здесь. То есть вот эта улица была взята как образ и стандарт для многих вещей. Там за углом будет Домская площадь, по ней цокола Калантай когда-то, куда-то какому-то послу приезжал, и, по-моему, там даже гауляйтера Коха грохали. То есть это немножко разные вещи, да? Как ты сам в этом оказываешься, и то, как вот из чего-то существующего можно сделать подкладку для других историй.
Есть писатели, которые работали, или поэты латышские, русские, с образом Риги?
с образом Риги. Знаете, самый такой интересный писатель, на самом деле, поэт, рижанин, с Риги, вот он как-то работал не очень-то, а это был Игорь Чинов. Мы, знаете, Игорь Чинов такой, мы с ним в одной школе еще вдобавок учились, только я, соответственно, попозже. Он был в Ломоносовской гимназии, потом он стал 23-й на улице Акс. Вот, его не очень хорошо знают, ну, потому что здесь такая перемена чего-то. Еще есть, кто с образом Риги работал, это был, в общем-то говоря, Ходосевич. Стихотворение там, какие-то флаги над эстрадой, и что-то там трубя, и там и падая в самого себя. Это было написано в Риге, и, судя по всему, это эстрадка Верманского сада. И там в себя уж что-то проснись, вот какой-то момент такого локально-физиологического просветления, вот, ну точно, потому что другого места в Риге нет, где это можно, могло произойти в те годы. И из поэтов, из латышских, безусловно, Янис Рокпелнис, Рига Сезимтайс, даже как-то можно сказать, зачатый Ригой, что-то еще. Юрис Куннас, безусловно, Чак Александр, но это та история предыдущая. С прозаиками немножко сложнее, потому что была очень хорошая проза 80-е, чего я как бы вот ко всей этой литературе подцепился, я просто их почему-то начал переводить. Очень хорошая группа Нейбурга, Берлис, ну там еще можно назвать Тарвиц, Вожбина и Зверзнич. Вот они, как ни странно, менее городские. Такой нюанс. Они закрыты этой территорией, они не живут. Самый такой простой, он был главредом, кстати, а вот Айвар Клавис, он писал такие простые местные бытовые вещи, ну просто вот о мальчиках каких-то, подростках, бог знает о ком. Это было настолько просто, что его где-то там выдавали в районе конца 90-х, как нового Кафку, хотя он писал просто очевидные вещи. И вот у него была такая штука, просто я переводил. Там, выйдя на остановке, возле рынка, он посмотрел на Бранмауэр дома и, значит, криво усмехнулся. Понимаете, вот ничего не понятно. Для рижанина ничего объяснять не надо. Троллейбус, рынок, Бранмауэр. Это единственная точка. Это Матвеевский рынок, Бранмауэр. А на нем, по-моему, лет 15 советской власти висел портрет Брежнева, которому по ходу жизни добавлялись звездочки. Соответственно, ситуация читателям решается однозначно. И как при таком знании и соответствии с городом, как единственно возможным, что-то с ним можно сделать? Он как-то закрывается.
Андрей, у людей нашего поколения, нашего возраста было общее советское детство, но у каждого из нас еще было свое московское, ленинградское, львовское, черновицкое, рижское детство. Какова вот эта пропорция рижского и советского вот в вашей памяти, в вашей литературной памяти?
Я просто прикидывал однажды, ну, это же вечно, да, вот примерно в рамках «Русский мир», да, все мы, вот, «Русский мир», а центр «Русского мира», ну, понятно где. Хорошо, а вот российская культура вообще не имеет ко мне какое-то отношение? И начинаю считать, что ко мне имеет отношение. Так, город сам по себе как таковой. Дальше очень много Латвии, потому что Латвия, она в городе очень сильно чувствуется, и сезонно, и как угодно, и окрестности тут недалеко, и какой-то общий такой вот ритм, он существует, он всегда был существенным, да. Потом идет что-то такое из русской, не российской культуры, русской общей такой, вот выделенной, которую в школе преподают. Дальше идет вот как бы этот Советский Союз, но это не Советский Союз 17-го года, это вариант Латвийской ССР, который был, в общем, совершенно другим. Не то чтобы мягче, не то чтобы умнее, он тут не был умнее, это не Литва, он был достаточно тупым. Мое детство там 60-е, ну, боже мой, сколько там, 15 лет после установления всего этого дела? Что-то работало как-то по-другому, что-то как-то иначе. И, в принципе, понимание, как, что ты являешься вот единым целым со всем этим, ну, как-то не было. Причем не из каких-то принципиальных, там, идеологических соображений, как-то естественно. Но это что-то не то. А так уж совсем с эстетической точки зрения. Ну, вот центр, да, вот, смотрите, центр, дома все эти стоят. Вот на эти дома вывешивают плакат, там, слава КПСС. Ну, какое-то стилистическое противоречие, да, вот домики, югент, у них кумач с надписью «что-то не то».
Вы знаете, я второй раз в Риге с большим интервалом в 45 лет. И вот сейчас я хожу по городу, у меня такое чувство, что я хожу по немецкому городу. Действительно, основа этого города архитектурная, структурная, во многом немецкая. У вас есть какие-то национальные определения Риги?
По факту, действительно, немецкий город, в конце концов, все в родине делали. Естественно, они его делали по своему шаблону. Ну, то есть, конечно, развивался тоже. Это же вечное там... Ну, Рига там до 40-го года – это город трех языков совершенно официальных. Латвийский, немецкий, русский. В общем, немецкий, по-моему, он доминировал там по прессе, почему-то, почему угодно еще. Безусловно. И потом это же территория тех же самых здешних немцев, которые отсюда из Эстонии вербовались там в чиновники в Петербург куда-то еще. Да, бароны немецкие были, но революции что-то все-таки революционные были, откуда стрелки пошли. Это 5-й год. Это ж вот не так, чтобы с русификаторами уже боролись, а с баронами, как бы, пользуясь случаем. Да, это немецкие структуры. Конечно, если мы посмотрим на Ригу и, допустим, на Лейпциг, они будут очень похожи по структуре. Конечно, логика та же. Было еще 10 лет шведов, оставивших хорошие воспоминания. Кофе пить и булочки в кафе Густав Адольф. Густав Адольф, ну конкретно тот Густав Адольф, и кафе тоже конкретно, потому что у них там стоянка была, когда они в Ригу вошли там, в 1652-м. Ну, все очень перепутано. Архитектура, которая основная, не так, что чисто немцы строили, очень много латышей, у которых, собственно, тоже школа была какая-то определенная. И немецкая, и в то же время петербургская. Латыши стали осознаваться так более-менее вот в нормальном социальном смысле. Это вот где-то в 19 веке, это младыши, они все учились в Петербурге, большая часть. То есть тут такой постоянный обмен был. А еще кроме немцев, когда была Первая Республика в 18 году, стали очень многое слизывать северяне. Ну, в моде, потому что Вена, они так давно там свой ринг устроили, соответственно, Рига тоже там украшалась, кафе, венское кафе, вот это Шварца, вот венские эти штуки, они слизывали интерьеры. У меня был момент, чего я так к Вене зацепился. Мы были на какой-то дурацкой конференции, она была где-то в Хитцеге, очаровательная местность за Шонберном, и куда-то надо было пойти вечером, там был какой-то местный локал какой-то, зашли в локал. Вот мне опять 10 лет, и, значит, папенька идет куда-то пухать, и меня берет с собой. Все дело абсолютно так же. Вот эти черные стены, вот эти вот такие стулья. А просто-напросто в Риге-то потом советская власть все это под ГОСТы подвела. А там они как стояли вот такие, так и стоят, никто их не ремонтирует. Все воспоминания воскресают моментально, абсолютно родной город, даже вот по устройству каких-то мелочей. Это же работает.
Андрей, вы не бытописатель. Образа Риги как города в вашей прозе нет. Вот мы сейчас говорим об организации, структуре города, расположению, топографии. Это как-то сказалось?
Безусловно. Город большой и настолько разноструктурный. Вот тут средний век, 12 век. Вот тут промзона, вот тут порт, вот тут что-то полудачное, вот тут леса. Абсолютно разница вот всех фактур. Тем не менее, абсолютно надежно и хорошо связаны вместе. То есть можно и так же и писать. Еще такой второй момент. Нюанс. Что для российского сознания не очень хорошо работает слово «другое». У них это всегда чужой. Это всегда какая-то предположительная агрессия. Да? А в Риге, ну, вот, учитывая разноязычность, другое – это просто другое. Но здесь не будет там вот этих каких-то вот внутренних противоречий русских латыши, что-то еще, потому что это и так отдельные группы, которые живут совершенно по-разному. Все это понимают. Это может вызывать там какие-то там обычные там обиды, оскорбления, что-то еще. Но тем не менее все понимают, что да, другой. Он не враг совершенно. Просто он другой. А если при этом учесть, что существуют там поляки еще свои общины живущие. А если учесть, что на самом деле помимо латышей и русских есть еще одна национальность, к которой, собственно, я отношусь. То есть это полукровки, которые не тут и не там. И вполне тоже себе спокойно существуют. Еще более спокойно, чем русские и латыши. Причем в городском пространстве все это вполне нормально сходится в любом кафе, там, ну не в любом.
Вы говорите о влиянии города, структуры города на вашу прозу. При этом вы пишете на русском языке. Ваша проза стоит особняком в современной русской прозе? Или она ее часть, органичная часть, менее органичная?
Где-то я был в НЛО, там у них была елочка, она была где-то на Остоженке. Я возвращаюсь оттуда, смотрю, такой дом, весь рифленый, такой, ну, ремонт в нем, ремонт, особнячок на Остоженке. Я смотрю и понимаю, вот здесь жили со светом уму. А это усадьба Тургеневых, соответственно, там все это приходило. Собачку утопили потом в Москве-реке напротив ЦДХ. Но идешь дальше к метро и понимаешь, ее продолжают сживать со светом каждый учебный год. Классическая российская литература продолжает жевать со светом уму, там продолжает действовать Раскольников и все остальные фишки крепостного права. Она не может выйти за эти рамки. Мы можем заниматься другой русской литературой. Она не обязана выдвигать каких-то героев и решать какие-то социальные проблемы, текучки. Ну, по-разному же можно ведь.
Где вы предпочитаете жить и где вы предпочитаете писать? В Москве или в Риге?
Только в Риге, конечно. Я в Москве вынужден был это делать по причинам там объективного свойства, имея всякие халтуры. Но, учитывая общую тональность как бы происходящего, находиться там не очень приятно. В Москве, например.
писатель Андрей Левкин в передаче «Рига. Русский профиль». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров».
Рига. Книжная лавка английских книг. Книжная лавка «Robert's Books». Это вот такой музыкальный шум, предваряющий поэтический вечер, на котором будет представлена антология рижской русской поэзии в переводе на английский язык.
Сергей Тимофеев.
Вопросы. Достаточно ли мы держали в ладонях ежевики, морошки, клюквы? Не подозрительно ли много попадалось нам незрелых ягод или, наоборот, уже слегка подвяленных с коричневыми бочками? Ступали ли мы мягко по коврам августовских лесов? Зажигали ли фонарики в самое темное время суток? Работали ли на лесопилках молчаливыми загадочными фигурами, утирающими пот? Спали ли на пригорках, разметав руки? Становились ли постепенно примерами неразборчивого, неаккуратного почерка? Оставляли ли отпечатки ладони в прибрежном песке у неспешной речки? Расцепляли ли неподдающиеся тугие ветки? Хорошо ли мы прожили жизнь до сегодняшнего момента? Всегда ли мы были правы? Не пропустили ли что-то важное?
После поэтического вечера я попросил Сергея Тимофеева рассказать о его отношениях с городом.
Я здесь родился, и первые, наверное, лет 13 мы жили на улице Мьера, или улице Мира в переводе. Собственно, это очень такая характерная для Риги улица, которая сейчас стала такой даже, может быть, хипстерской. Она еще ведет к старым немецким кладбищам, которые давно уже превращены просто в парк, по которым можно прогуливаться, и это делают всякие мамы с колясками, какие-то молодые парочки. По этой улице идет трамвай, на этой улице стоит шоколадная фабрика, и когда я выходил из дома, то буквально с одной стороны несло шоколадом, а с другой какой-то брагой с завода «Latvijas Balzams», где выпускали шампанское и рижский бальзам. И вот какой-то такой коктейль, наверное, и стал для меня этим ощущением Риги. Мы жили на первом этаже, подвалы тоже как-то у нас затапливали, вот этот специфический запах, который идет от этих мокрого камня, мокрой штукатурки, двор, где стоял какой-то гараж, который служил нам воротами. Все это еще интересно тем, что на этой улице, она не только ведет к кладбищам, но на ней расположен и роддом, где родились очень-очень многие рижане. То есть на этой улице, в общем-то, собственно, есть все. Это действительно такой некий мир. Может быть, поэтому она и называется тоже отчасти «Мьера Йела». Когда к нам приезжали какие-то родственники, какие-то друзья моих родителей, отец всегда их вел на экскурсию в старый город, по улицам, где достаточно много домов в духе Гинстиля, в духе модерна. То есть это уже не старый город, город это уже центр, да, и он достаточно огромный в Риге. Это был, наверное, один из самых бурно строившихся городов на излете Российской империи. Здесь, мне кажется, с какого-то 1901 по 14 было беспрерывное строительство и очень действительно большой центр в этом духе модерна был возведен как раз в этот период. Отец, он какое-то время просто в молодости даже водил группы экскурсионные, которые приезжали какие-то там немецкие, польские туристы, он знает немецкий, польский, и мы ходили вместе. И были какие-то любимые дворы, какие-то любимые здания, куда отец всегда приводил этих гостей. И я начинал действительно как-то гордиться, наверное, правильное слово, да, что вот в этом городе есть столько всего, столько слоев, столько каких-то исторических эпох, которые, может быть, иногда совсем не явны, которые иногда воюют друг с другом, стирают друг с друга, но все равно какие-то следы остаются, и их можно видеть, если постараться присмотреться и что-то заметить. Действительно, Это был город, который построен немцами, который входил в состав Шведского королевства, который одно время был под польским владычеством, который вошел в Российскую империю, который потом стал столицей независимой Латвии, который потом был столицей Союзной Республики, который потом опять стал столицей независимого государства. Здесь очень, конечно, такая мощная, насыщенная история, и она скорее, она как-то вот, может быть, в самой атмосфере города, да, в самом каком-то этом рижском воздухе, да, и это, наверное, и позволяет, в общем-то, человеку, как что-то пишущему, достаточно комфортно себя здесь чувствовать, потому что все какие-то архетипические истории, которые могут существовать и существуют в литературе, они как-то здесь тоже не то чтобы проявлены, но могут быть, да. То есть это, может быть, идеальная такая сцена, идеальная площадка, где могут быть и какие-то европейские сюжеты, и какие-то советские сюжеты, и какие-то национальные латышские сюжеты, и немецкие. При этом ты как бы воспринимаешь все немножко уже даже на таком достаточно универсальном, что ли, уровне, на уровне каких-то общих понятий. Они все как-то здесь есть, они все присутствуют. Да. Улицы, которые ведут к церкви, обломки старой городской стены, дома с какими-то удивительными окнами и дверями. Все это просто идеальная, в общем-то, среда для того, чтобы, может быть, даже не обращать на нее внимания. Но она как бы позволяет тебе говорить обо всем, о чем ты хочешь говорить. Может быть, поэтому у меня, собственно, нет никаких специфических лирических текстов. Но здесь я могу писать тексты обо всем, о чем мне хочется, потому что все, что мне интересно, все здесь есть. Все растворено в этом воздухе.
Стихи, которые пишутся на русском языке в Риге, чувствуют себя, естественно, на фоне города, на фоне архитектуры. По крайней мере, ваши стихи.
Получилось так достаточно естественно. Конечно, это ощущение во многом дает знание латышского, способность как бы подключиться к местному контексту, к тому, что здесь происходит, интересоваться всем этим. Но нам это действительно интересно. Если ты ориентирован, мне кажется, в Риге только на какой-то русский постсоветский контекст, то ты неизбежно начинаешь ощущать себя каким-то провинциалом, который вдалеке от какого-то центра событий, и тебе остается только какое-то эхо, которое приходит тебе некой такой волной. А если ты ощущаешь себя как человек отсюда, как представитель культуры, которая рождается здесь, то ты ощущаешь себя просто на своем месте, ты становишься каким-то самодостаточным игроком на этом большом культурном поле, да? Ты не испытываешь каких-то комплексов по этому поводу. Современная поэзия на русском языке здесь существует довольно в насыщенном формате, да, то есть она, на мой взгляд, появилась, как-то вот сформировалась как какое-то отдельное явление где-то вот в начале 80-х, и потом, конечно, большим мощным импульсом стал журнал «Родник» и журнал «Даугава», которые в то время выпускались и были, в общем-то, такими литературными паровозами и лидерами нового литературного движения, мне кажется, далеко за пределами Латвии. Это какая-то была сразу, что ли, европейская поэзия на русском языке. Здесь было сразу очень, сравнительно много авторов, которые там использовали верлибр и какой-то свободный стих, который в Латвии никогда не был какой-то новинкой или чем-то запретным, да, то есть многие латышские авторы это использовали, писали так свои тексты и в 60-е, и 70-е, и, собственно, если где-то там, скажем, в Москве это воспринималось как тоже некое что-то полузапретное. Здесь это было, в общем-то, вполне такая привычная вещь. Мы стали уже какой-то, наверное, следующей волной во всей этой истории. И мы столкнулись отчасти с теми проблемами, которые были у предыдущего поколения. Этих авторов, может быть, не очень много публиковали и выпускали. И мы просто решили, что все надо попробовать сделать самим. И мы сами стали выпускать книжки, какие-то альманахи, сами пробивать деньги на все эти издания. И это как бы для нас тоже часть процесса, да, то есть как бы мы понимаем, что есть какое-то совершенно свое индивидуальное пространство, где ты пишешь эти тексты, но когда мы встречаемся вместе, эти тексты готовы, то как мы их там представим, как мы их прочитаем, как мы их представим визуально, как мы их напечатаем, как мы напишем какой-то проект для этого. Это все как бы достаточно такие равноценные и важные вещи, которые для нас понятны и являются тоже естественной частью какого-то такого литературного процесса.
Поэт Сергей Тимофеев.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Рига. Русский профиль». Я нахожусь в здании бывшего КГБ. Мой собеседник, краевед, историк Игорь Ватолин. Игорь, какие у вас ассоциации связаны с этим домом?
Ассоциации многослойные. В советское время это здание, то есть латвийская резиденция КГБ, называли обычно угловым домом, а также самым высоким зданием Риги, откуда видно Сибирь. Мне пришлось восстанавливать более подробно историю этого здания. И вот как вообще история Риги, история Латвии – это невероятно многослойная история, где один этап, один слой невероятно, кардинально, радикально отличается от предыдущего. То есть это здание начиналось как такой вот доходный дом начала 20 века, где были роскошные квартиры, на первом этаже витрины магазинов. На самом углу был цветочный магазин. С приходом советской власти в 40-е годы наступает радикальная метаморфоза. Здесь располагается НКВД. И сюда приглашают на беседы, на разговоры людей. И вот этот вот период, недолгий этап советской власти 40-41 года до прихода немцев вносит, скажем так, первую лепту в формирование вот такой мрачной, сумрачной репутации этого, может быть, самого мрачного здания в рижском пейзаже. Например, можно вспомнить судьбу замечательного писателя Александра Гончаренко Галича, который был вызван сюда на беседу. Я так понимаю, его пытались вербовать как кадрового офицера еще царской армии, участника белогвардейского движения, который в том числе много что знал про русское общество межвоенной Латвии. И, собственно говоря, после этой беседы он покончил с собой. Сейчас его могила находится на Покровском кладбище. Такая его репутация продолжилась с возвращением советской власти.
Каковы были масштабы репрессий в 40-м, первой половине 41-го года?
Масштаб был большим, но не все успели. То есть были составлены, видимо, заранее списки активистов, участников белогвардейского движения. С другой стороны, мы знаем, что вот этот недолгий период, первый период советской власти, закончился массовой депортацией 14 июня 1941 года, когда уже брали по сословно-классовому, политическому и прочим принципам уже, что называется, не точечно, а всем массивом. Более 10 тысяч человек были высланы из страны, многие погибли по пути или там в тех местах, куда они попали. Но это вот одна из самых мрачных страниц истории Латвии.
Вы говорите о латышах или о русских?
Я говорю о жителях Латвии, латвийцах. При этом, если посмотреть процентное соотношение по этническому принципу, то во время этой первой депортации, поскольку там было достаточно много представителей городского населения, процент русских и, например, евреев среди высланных был больше, чем их процент в населении страны. Вторая большая депортация уже 49-го года, поскольку там в основном зачищали сельскохозяйство, местность, там доминирует латышское и латгальское население.
В 70-е годы, в начале 80-х годов прошлого века, то все-таки был объектом репрессий, прежде всего, так называемые националисты или, так сказать, диссиденты широкого профиля?
Сюжет номер один все-таки был это латышский буржуазный национализм. И в этом смысле в эти уже вегетарианские времена КГБ проводили политику инфильтрацию, политику попыток создания каких-то вот комитетов дружбы с соотечественниками за рубежом. Там издавались какие-то газеты, создавались передачи, радиопередачи, проводились какие-то там конференции, культурные мероприятия, но все это проходило под очень тесным контролем комитета. С другой стороны, конечно, следили за инакомыслием в широком масштабе, не делая разницу между эллином и иудеем. Ну и тут отслеживали, конечно, вот эти еврейские сюжеты, связанные с попыткой акцентирование именно вот еврейской составляющей в страшных событиях Холокоста, потому что для советской традиции Холокост – это были репрессии против советских граждан. И вот те еврейские активисты, которые пытались говорить, что ну, они были евреями, поэтому их и уничтожали, но это вот такие выступления вызывали интерес, конечно, и в угловом доме. То есть сюда людей вызывали на беседы, которые могли в ряде случаев закончиться в местах не столь отдаленных.
В этом здании, где мы сейчас с вами находимся, чаще допрашивали на латышском языке или на русском?
КГБ была совершенно интернациональной организацией, но если мы посмотрим кадровый состав руководства, то это были национальные кадры. На руководящие посты выдвигали национальные кадры, чтобы создавалась вот такая иллюзия расцвета национальных культур, даже в деле политического сыска. Ну вот последние фамилии руководителей, включая Бориса Карловича Пуга, это, скажем, или латышские фамилии, но, конечно, знание русского языка было обязательным, но и знание и умение объясниться по-латышски тоже имело определенное значение.
В Украине репрессии против так называемых националистов были куда более жестокими, чем репрессии против диссидентов широкого профиля. Кого преследовали больше здесь?
Скажем, сталинский период, когда происходила просто вот, ну, можно сказать, гражданская война в сельской местности, то есть когда очень многие люди, которые не приняли советскую власть, причем не приняли по разным основаниям, это могли быть какие-то остатки латышского легиона ВАФНСС, это могли быть так называемые курлисовцами, которые выступали и против режима Третьего Рейха, и против советской власти. Это могли быть просто какие-то, ну, стихийные крестьянские протесты, которым не нравилась там какая-то продразверстка и политика советской власти. Вот все они оказались после Второй мировой войны в лесах, и это сопротивление продолжалось, по сути дела, до начала 50-х годов. Там переломным моментом как раз стала депортация 49-го года, которая отрезала вот это движение от широкой социально-экономической поддержки. То есть вот этот период отличается очень большой жестокостью, было очень много человеческих жертв, просто убивали, не глядя. Иногда вот этот раскол проходил через семьи. Гражданская война – это всегда очень страшное дело. Что касается уже вот 70-е, 80-е годы, здесь вегетарианская политика, больше идеологическая борьба, попытки убедить, переубедить. Ну, а если кто-то проявляет сугубую непокорность, как вот достаточно известный диссидент Гуннар Астра, именем которого сейчас вот в Риге даже названа улица, то добро пожаловать там на более отдаленные широты, в более суровый климат.
С историком-журналистом Игорем Ватолиным я разговаривал в бывшем здании КГБ Латвийской ССР, так называемом угловом доме. Теперь там музей, на стенах висят фотографии ветеранов госбезопасности, экскурсанты могут посетить подвальные камеры. Билет стоит 5 евро. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Рига. Русский профиль». В последние годы в Ригу переехали из России десятки журналистов, музыкантов, артистов.
Среди них редактор московского журнала поэзии «Воздух», издатель, поэт Дмитрий Кузьмин.
Дмитрий, вы человек московский. Ваше имя ассоциируется с московской поэзией, с остросовременной московской поэзией. Вы переехали из Москвы в Латвию, вы живете под Ригой. Что для вас означает эта смена географии? Москва и Рига. Как московский литератор, поэт чувствует себя в Риге?
Рига была главным городом моего отрочества. Я ездил сюда на каникулах. У меня здесь были близкие друзья, но дело даже не в них, а в том, что в середине 80-х я ощущал этот город как свою такую внутреннюю столицу, душевную родину. Сейчас задним числом довольно сложно сказать, собственно говоря, что, почему так. Может быть, отчасти для меня Рига стала исполняющей обязанности Петербурга, с которым как-то меня очень долго ничто не связывало. Это же обычный синдром московских интеллектуалов и эстетов, что вот Петербург – это вот другая возможность. Да, для меня ею была Рига. Но, видимо, не только. Самоощущение гражданина Европы, которое здесь давалось при всех оговорках, возможных, связанных с советскими деформациями здешнего хронотопа, достаточно легко удерживать его в Москве, понятно, приходилось некоторыми волевыми усилиями. И это был город понятной архитектуры, это был город понятной брусчатки, это был город кофе в кофейне, чего не было в Москве, по крайней мере, в моем пространстве, ни в каком виде. И лет с 16 мне уже стали в местной кофейне подливать ложечку местного ликера наряду с мороженым. Но кроме этого общезначимого, естественно, была масса каких-то своих отметок на карте, улочек, на которых было вот такое окно, или столовая, в которой можно было взять вот такой десерт. И этого ничего больше нет. Причем, в отличие от местных жителей, для которых это как-то исчезало и эволюционировало, вероятно, постепенно, я просто приехал в другой город. На их место встают естественным образом отметки другие, но они не столько приватные, сколько культурные. То есть я теперь знаю и понимаю, какие за этим стоят поэты, музыканты, ученые, историки, политики и события. Теперь этот культурный слой оказывается для меня палимпсестом, под которым с трудом проглядываются личные отметки. И я теперь не понимаю, как мне проставить на этом городе новое.
Вы привезли в Ригу свою московскую литературную жизнь. Или вы все-таки пытаетесь найти себя в рижской литературной жизни?
Бессмысленно ехать в другую страну и в другую культуру со своим самоваром. Здесь есть своя литература, в том числе русская литература. Кроме того, тут есть латышская литература, которую я знаю меньше, чем хотелось бы, но больше, чем средний российский читатель и даже литератор. И мне естественным образом хочется с ней тоже как-то вступить в диалог. В этом смысле просто начать здесь делать то, что я делал до этого 25 лет в Москве, так это не пройдет, так это не будет работать. Да и мне самому это как-то не очень интересно и кажется диким. Но в то же время здесь есть некоторые свободные валентности в местном культурном пейзаже.
Летом 1922 года поэт Владислав Ходасевич написал стихи, вдохновленные Ригой, старейшим рижским парком, Верманским парком. Большие флаги над эстрадой, сидят пожарные, трубя. Закрой глаза и падай, падай, как навзничь в самого себя. День, раздраженный трубным ревом, небес надвинутую синь, заворожи единым словом, одним движением отодвинь. И, закатив глаза под веки, движение крови затая, вдохни минувший сумрак некий, утробный сумрак бытия, как всадник на горбах верблюда, назад в истоме откачнись, замри или умри отсюда, в давно забытое родись, и с обновленную отрадой, как бы мираж в пустыне сей,
увидишь флаги над эстрадой, услышишь трубы трубачей. Вы слушали передачу «Рига. Русский профиль». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «Клоуны о себе». Передача Тамары Леленковой.
Меня давно, с детства занимало, кто соглашается быть клоуном, кто добровольно становится всеобщим посмешищем, нелепым, неловким существом без собственного лица, иногда жалким до слез. В цирке было стыдно за гогочущих зрителей, хотелось подойти к бедняге, погладить по оранжевой щеке, пожалеть. И только теперь я понимаю, что в этом-то и заключался весь номер. Отсмеявшись, зритель становился слабым и добрым, открытым к сочувствию. И все же я спросила одного старого клоуна и двух юных клоунесс, как получилось, что они выбрали именно это амплуа. Первым рассказывает артист Лев Усачев.
В 43-м году я поступил в училище цирковое. Это во время войны, мне мальчику было 13 лет. Клоун, если по-честному сказать, мне не нравится это слово. Мне нравится слово «коверный». Коверный – это тот, который заполняет паузу. Если человек заполняет паузу в программе, два отделения работает, он не клоун, он коверный. Клоун – это буфонадный клоун, который делает антре. Белый, рыжий, и они там делают сатиру, они делают любые вещи. Это клоунада. Я выхожу делать репризу с шариком или с какой-то с маленькой перчаточкой. Я делаю пантомиму. Я не клоун, я эксцентрик в первую очередь. Эксцентрика исходит не от шариков, а от вас. Как вы это воспринимаете, как вы это делаете? Вы наслаждаетесь этой жизнью, у вас совсем другие глаза. Это значит было так. Стоят люди, выпивают пиво. Подходит компания. Компания старого артиста Скоромыкина. Я молодой еще был мальчик. Он подходит к нашей компании, о чем-то взрослые люди разговаривают. Потом подошел ко мне один человек, говорит, вы жонглируете? Я говорю, да, жонглирую немножко. Будьте добры, научите меня, пожалуйста, бросать 4 мячика. Я 3 очень хорошо бросаю, понимаете, а мне нужно 4. Я говорю, ну а чем, зачем вам 4? Ну 3 бросаете все. Он говорит, не могу я, вы понимаете, в чем дело? Я только освободился, а там, в своей зоне, я уже показывал этот номер, 3 мячика. Я знаю, что у меня такая судьба, я могу опять попасть туда. Он говорит, ну что ж, я приду с 3 мячиками, это старый номер, а я приду туда с 4 мячиками, с новым номером. Вы знаете, какая радость будет у них? Это же уникально. Этот человек, который не был связан с искусством цирка, он настолько грамотный, он даже лучше, чем я. Я, может быть, счастливый человек, что у меня не было режиссера на этом поприще. Вот какой я был, такой я и делал. Что я хотел, то я и производил. Играла музыка, и по музыке пошел человек плясать. Плачевная музыка, он начал плакать. Ведь музыка, она насилует актера. Ведь Юрий Никулин, Олег Попов, Леонид Гебаров, первые шаги, они искали себя. Попов там делал какие-то маски, гримировался. Никулин тоже ведь карандаш что делал с собой. А в финал они подошли к себе. Леонид Гебаров со своим лицом, Попов со своим лицом. А Костя Мусин был такой. То это что-то удивительное. Это Чарли Чаплин, только маленькие черенькие усики. И все. Глаза хитрые, ой, все видящие, сверлящие все дела. И я говорил и буду говорить только глаза.
А как вы придумали себе образ? Вообще он менялся?
Я никогда не искал, никогда. Я очень бездарный человек. В акробатике, в жонглировании. Клянусь, бездарен. А мне что делать? У меня первая мысль. Лёва, сделай номер такой, чтобы не был похож ни на один. Первое, что я сделал, это еще было с Поповым, с Олегом. Мы работали в Риге. Там услышал я такой трюк. Двумя шариками жонглировать ртом. 56-й год. У нас вообще этого трюка не знали. Но я услышал и сделал. Один мальчишка подходит ко мне и говорит, Лев, у меня там боты старые есть, прощай молодость. Может, возьмешь их? Я сделал боты, там прорезал немножко, где шнуровка. И начал их бросать ногами. Я делал сальтоматель, жонглирует ногами ботами. А потом чернильница у меня появилась. Пресс-папье. Приехал я в Ленинград с этим маленьким номером. И познакомился с Венециановым. Работа над номером шла так. Он сидит в кресле.
у себя в кабинете, всегда много артистов. Вспоминания, кто как работал, какой номер. Там, говорят, вот пальто было у одного человека. Но у меня был чемодан, который превращался в стол. И вот он записывал, там было пальто, рукомойник туда втянуть, да, руки помыть, полотенце, уж бытовое какое-то, боты, прощай, молодость, вешалка, чернильница достается. И Венецианов сказал одну фразу, которая, конечно, ни зрителю, никому не была ясна. «Это все свое ношу с собой». И говорит, Лёва, пойдем из этого положения. Значит, ты выходишь в пальто, вводя дела, и весь реквизит ты вынимаешь из пальто. Чернильница, вазочка, там тросточка превращается в вешалку, вешаешь пальто, раскрываешь, моешь руки. Была форма найдена. Миша Волынский – сатирик. Сатирик, он нудный очень, его никто не любил. И вот однажды в Харькове он подошел ко мне и сказал, Лев, будь другом, сделай одолжение. Ты когда выходишь работать, вот ты сделал, например, пальто, там раскрыл, вымыл ручки, положил полотенце на место, и пальто униформу уносит. Вот это сделал, там побросал их с альтернатами, и униформа их уносит. Ты какой трюк делаешь, реквизит уходит. И финал ты делаешь последний трюк, чемодан уносится, ты остаешься один, голый на манеже. Вы знаете, какой успех был. Яшин такой в Харькове, директор, он все время выходил, стоял, смотрел так на меня и на зрителя. И он по залу глазами своими вращал, а потом говорил, ничего не могу понять, почему его так принимают, он же ничего не делает. А мама что сказала, когда маму пригласила в Ленинград? Ну, походили по Ленинграду, посмотрели все достопримечательности, потом посмотрел программу «Цирк». Ну, конечно, первые 5 минут она ничего не говорила. А потом сказала, сынок, какая счастливая мама.
Рассказывает Лев Усачев.
У нас мастерская же была, союз бы цирка, эскизы сшить. Я приходил, мне костюм нужен. Лев, а какой? Вот. Я говорю, а у вас что-нибудь есть? Ну, пойдем, вот что там осталось. Вот этот артист, этого не взял. Вот пиджак, вот брюки, вот ботинки. Я набирал это все из гардероба. Как один сказал, никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними, наравне. Ты должен быть свой человек в этой компании. Когда ты выходишь на манеж, ты свой. Они совсем по-другому воспринимают. Первый раз я женился, я еще не был артистом, только выпустился, я еще не работал. Это очень грело от того, что она уже не полюбила артиста, а полюбила просто как человека. Это очень много значит, да? А вторая как раз полюбила как артиста. Было удивительно, Омск. Она просто позвонила, что вы хотите? Он говорит, я хочу с вами познакомиться. Я говорю, а как это сделать? Я хочу с вами встретиться, вот вы подойдете, пожалуйста, там, к какой-то библиотеке. Я говорю, ну а как я подойду, а я вас не знаю, к кому? А вы не надо, вы подойдите, я сама подойду к вам.
И у вас было так мало грима, что на вас...
А я вообще не гримировался, вот я сижу перед вами. И ушел на арену, то же самое, никакой радости. Я не очень симпатичен, тем более некрасивый. Это я все знал. И вот я выхожу в манеж, и когда я смотрел на зрителя, одни так на меня смотрели удивительно, ну что это какой-то вышел, ну несуразный какой-то, скептически относились, я поворачивался в другую сторону, там начинали немного смеяться, я заводил так. А потом я на этих людей смотрел, когда я уходил с манежа, вот здесь я получал удовольствие. А, как вы меня хотели, а я вас все равно на свою сторону, это было счастье.
Когда в цирке и кто по возрасту идет на пенсию, там и долгий век у кого?
Клоун коверный, потому что он все-таки физически меньше работает, как карандаш доработал, почти-то по последних дней своих. Я мог бы еще поработать, но я ушел, у меня появилась семья очень большая, 3 детей, и разъезды, и возить с собой семью очень сложно. Заграничные поездки самые большие были по 4 месяца. Я не могу пожаловаться, я был в Париже, я был в Токио, я был в Чехословакии, в Польше. Я видел Эверест из Катманду. В хорошую погоду, там эта вершина видна. Я на гастроли уезжаю на полгода, на год бывает. А все время с собой дети, вы, жена.
Такие продолжительные гастроли, менять все время место жительства.
В последнее время гостиницы наши появились, а когда я еще работал, начинал, снимали частные квартиры. Это крупный цирк, это необъяснимо. Я выпустился в цирке, проработал, у меня один цирк остался, понимаете, в чем дело? Я никуда отсюда не уходил. Когда захожу в цирк, в любой, ну это дома. Какая разница, какой цирк? Это цирк. И вот я в 50-летнем возрасте решил уйти. И счастье, что Фирс Петрович такой был, Земцев. Когда я ушел на пенсию, он мне позвонил домой, говорит, Лев, что ты не идешь к нам? Приходи. Я говорю, Фирс Петрович, ну как я преподавать? Я же ничего не... Приходи сюда, напиши заявление, будешь работать. И я пришел. Если бы он не позвонил, я бы сторожем работал. Я не знаю, кем работал. Не могу вам сказать. А здесь это все-таки счастье.
Вы говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Клоуны о себе».
Следующие мои собеседницы – Настя Макеева и Инга Тимофеева. Они работают в паре музыкальной эксцентрики.
Ну, я, в общем-то, пришла случайно, потому что я занималась до этого всем, чем только можно. Музыкой, кино, спортом каким-то там. Но не цирком. А потом, когда какой-то у меня был протест, наверное, против всего этого, против мамы, там, я решила вот именно в цирк.
Я вообще никогда не хотела быть клоуном. Мне вообще клоуны очень не нравились. Я не очень воспринимала старый цирк, когда вот клоуны бегают в рыжих париках с красным носом и снимают штаны и плюхают.
Попу показывают.
Да, и плюхаются попой в таз с водой. Мне это очень не нравилось. Но я, наверное, к своему счастью, поступила после школы на режиссерское отделение Орловского государственного института искусства и культуры. И искусство клоунады воспринималось мной как та форма, наверное, режиссерская, в которой актер может найти наиболее для себя свободу. В цирке же тоже есть много персонажей клоунских. То есть клоун – это не девушка, это как бы существо, скажем, бесполое. А в цирке главное – трюк и манеж, то есть тебя видят со всех сторон.
Можно играть в движении. То есть мы можем делать какие-то акробатические поддержки и при этом играть. Вот в этом и заключается фишка. Мы будем там висеть в воздухе.
Либо что-то еще. Да. Жанры, например, степ.
Играя на инструментах. Я занималась музыкой, мне, конечно, легче, но я на струнах играла. И мне пришлось еще на духовые тоже переключиться.
У нас помимо того, что мы учимся играть, мы еще учимся и ремонтировать инструменты. И так как у нас недавно полетело два клапана, потому что я стояла у Насти на плечах и уронила флейту, то бедные музыкальные инструменты, да, как бы они не всегда это выдерживают.
Зависит номер от инструмента, вся конечно, стилистика.
Наш режиссер очень пытается четко подобрать под каждого инструмента. То есть они должны и в тональности иметь сходство, да, и именно вот по образу должны тоже подходить.
Также в трюковой фазе, потому что флейту можно крутить между пальчиков, флейту можно засунуть в трость, а потом оттуда вытащить.
Как состоялась ваша пара?
Вначале у нас было вообще трое. У нас были я, Настенька, и еще у нас был Арсений с нами, мальчик. Но потом они не сошлись характерами с Арсением, мы как бы изъявили желание работать вдвоем.
Ну вот на вас так понимаю, что вы как-то совпали.
На первом курсе нам было очень трудно, на самом деле. Как бы мы абсолютно разные люди. Я Настю на 5 лет старше.
И театральный опыт, он в чем-то мешал.
И когда мне режиссер говорит, что вот ты сейчас идешь и делаешь, я не могу пойти и сделать, мне нужно подумать, а почему я это делаю? А ради чего? А какой смысл у меня в этом движении?
А в цирке так как раз нельзя. Здесь важно как раз, может быть, отключать мозги в чем-то, потому что чем прямее извилины, тем прямее фляг, некоторые говорят. Это элемент акробатики.
Переворот с рук на ноги. Мы попали еще к такому режиссеру, который держит эстетику, потому что иногда приходишь и видишь клоунов.
Все между ног, там все шутки именно там. А шпага, он ходит как бы на грани, то чтобы это было что-то между этим, но не там.
То есть он не буфонадный клоун, он не буфон. Смех тоже бывает разный. Бывает хохот, бывает милый смех, бывает просто улыбка. Он не добивается хохота.
Ну,
я маленький, очень шустрый, такая суета.
А я такой более флегматичный, скажем, старший, более серьезный, более такой большой. То есть вот полные противоположности, ну, в принципе, рыжий и белый, эти амплуа как бы есть.
А вам самим смешно бывает?
Бывает, да.
Да, иногда
над собой, когда там, скажем, она меня бьет, ну, апач, да, происходит.
Это в сценическом бою пощечина, которая делается визуально, как будто ты ее видишь, на самом деле бьет просто озвучка.
Бывает, Инга промахивается нечаянно, ну и может залететь мне. Или наоборот, случайно, в работе. Это постоянно бывают какие-то вот такие вещи.
Вообще нравится работа именно телом, вот это физическое?
Конечно. Да, у меня очень большая в этом как раз и потребность сейчас есть. Если даже вот ты не репетируешь, связанное с телом, с силой, там, с растяжкой несколько дней, то у тебя уже начинается как ломка.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Клоуны о себе». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».